Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. 6 февраля был день памяти основателя и первого ректора НУФГУ Владимира Васильевича Сороки. Его не стало в 98 году, а 30 июня наступившего года ему исполнилось бы 75 лет. В бизнес-инкубаторе Новгородского университета началась стажировка первого малого инновационного предприятия. Напомним, эта площадка создана для поддержки предпринимателей на всех этапах от идеи до создания предприятия. ВУЗ, как и вся страна, готовится отпраздновать 70-летие Победы, уже готов план основных мероприятий. И год литературы наступил. К роли писателей в развитии родной речи обратится рубрика о русском языке и начнет с Державина. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели, 6 февраля, Новгородский университет вспоминал своего основателя и первого ректора Владимира Васильевича Сороку. Его не стало 6 февраля 1998 года. Ему посвящен наш первый сюжет. «Я зла не имею, я сердцу не лгу. Живу, как умею, живу, как могу, живу, как лечу. Умру, как споткнусь, земле прокричу, я ливнем вернусь». Говорят, эти строки Роберта Рождественского очень нравились первому президенту Новгородского университета, его создателю и организатору Владимиру Сороке. Владимир Васильевич ушел в феврале 98-го. Ему не было еще 60, и обычно в таких случаях говорят: «недолюбил, недопел, недоделал, недожил». И все это верно и в данном случае, но одновременно и неверно. Он так ярко жил, так много любил людей, свое дело, мир вокруг, что, наверное, частица «не» к нему никак не подходит. Хотя бесконечно жаль, что мы так и не узнаем, каким было бы продолжение этого стремительного полета, в который он вовлекал всех находящихся рядом. Владимир Васильевич Сорока родился 30 июня 1940 года в городе Шацк Рязанской области. В 57-м, то есть 17 лет от роду, поступил в Ленинградский государственный университет. После его окончания работал в Ленинградском институте авиационного приборостроения ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. Затем заведующим кафедрой физики и оптики в Институте киноинженеров. Перечисляя цифры, факты, должности, ловишь себя на мысли, что надо не так, не теми словами, не в такой последовательности, и утешаешься, что это сделают за тебя другие, кто был рядом. Владимир Сорока приехал в Новгород в 82-м ректором Политехнического института. До создания университета оставалось 11 лет. Мы привыкли связывать имя Владимира Сороки именно с этим грандиозным по нашим меркам событием, но сегодняшние воспоминания начнем как раз с периода политеха. У микрофона директор Института электронных и информационных систем Борис Селезнев.
Владимир Васильевич очень ярко проявил себя как организатор и как ученый. В частности, создание филиалов кафедр на предприятиях, создание новых специализаций. Вот в то время мы сегодня имеем оптическое волокно, но это уже конец 90-х годов и вот нынешнее десятилетие. А это была середина 80-х. Надо сказать, что предвидение было потрясающее. По тем временам мы были первые в Советском Союзе. Когда Владимир Васильевич в 87-м году стал директором АКТБ «Омега», там были очень большие проблемы, в том числе и финансовые. Вот ему удалось включиться в очень мощную программу ОСА по взаимодействию с Центром подготовки космонавтов. Они здесь неоднократно бывали, в которой участвовали десятки предприятий, но это был вообще очень высокий полет.
А затем началась битва за университет. Многие говорят, оглядываясь назад, воплощение его идей казалось нереальным. Сделано было столько, что перечислять не хватит эфира. Но сделано же. Все эти годы рядом с Владимиром Васильевичем Сорокой была его жена Людмила Максимовна. Она по-прежнему вспоминает о нем со слезами в голосе.
Он был прекрасным мужем, прекрасным. Вот книги, которые он мне дарил, самое интересное, там надписи, которые он делал. Одна заключается в том, что это было за годы его смерти, что с возрастом мы можем относиться друг к другу так же, как раньше.
В числе вновь созданных институтов был гуманитарный. Его возглавил тогда Анатолий Донченко.
Я прочитал книгу интересного философа, историка, это Лев Гумилев, который в своей книге пишет о так называемых пассионарных личностях. Вот Сорока был точно пассионарной личностью. Человек, который впитывает или абсорбирует из внешнего мира энергии значительно больше, чем ему нужно для его личной жизнедеятельности. И все излишки энергии он направляет в то дело, которому служит, которое он считает делом своей жизни. И вот такие люди способны заряжать и заражать окружающих этой энергией. Мне кажется, что вот это умение Владимира Васильевича сплотить вокруг себя вот эту команду, которая была, привела к тому, что дело, которым он служил и о котором мечтал, то есть создание классического университета, оно свершилось.
И еще один почти невыполнимый проект удался тогда Владимиру Сороке. В Новгороде стали готовить своих врачей. Одним из первых начинал с ним это дело нынешний ректор Новгородского университета Виктор Вебер.
Вспомнить, сколько сил ему понадобилось на то, чтобы создать медфакультет, ведь сколько противников было и внутри университета, это и в городе, и он это все преодолел, он смог убедить москвичей на пустом месте, чтобы мы получили лицензию и начали набор. Это вот сейчас вспоминать страшно, а ведь он сколько людей пригласил с бывшего Советского Союза, приехали десятки профессоров и доцентов, их надо было всех трудоустроить и обеспечить жильем. Это в тяжелейшие 90-е годы, и все это он смог сделать. Он был лидером, и он брал на себя ответственность. Самое страшное – это брать на себя ответственность. Mm-hmm. И он это смог. Это глыба, это люди, которые делают историю. Он очень работоспособный. Способный был. И очень добрый. Ну, это всегда говорят о людях, когда хотят хорошо сказать. А он именно был очень добрый. И очень внимательный. Он никогда не забывал. Сам человек уже забыл. Или он решил, что да, про меня забыли. Он никогда не забывал. Если он не мог сейчас сделать, он через некоторое время это обязательно делал. Это всегда очень трогало.
Из множества слов, фраз, нюансов, обрывочных воспоминаний портрет первого президента Новгородского университета почти написан. Понятно, что его можно дополнять и дополнять, но в нем все равно не будет главной краски без самого Владимира Сороки. К счастью, у нас сохранились архивные записи.
Новгород будет возрождаться. Первая фаза этого возрождения – это создание самого университета. Вторая – это формирование нового человека, нового мышления, новой культуры в стенах молодого университета.
А третий этап – создание в Новгородской области. Это небольшая область. Единый многоуровневая система профессионального образования.
Наш город в городе сегодня – это действительно уже город. И этот город будет, может быть, в какой-то степени даже затмевать сам город.
Добавлю, что предстоящим летом, 30 июня, Владимиру Васильевичу Сороке исполнилось бы 75. И немало событий в Новгородском университете будет посвящено этой юбилейной дате, о чем мы, конечно же, расскажем в наших выпусках. К другим темам. В бизнес-инкубаторе Новгородского университета началась стажировка первого малого инновационного предприятия. Технопарк, так еще называют бизнес-инкубатор, это площадка, которая является школой для бизнесменов. Здесь им предоставляют комфортные условия и поддержку на всех этапах, от идеи до создания предприятия. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Бизнес-инкубатор Новгородского университета на улице Лазаревская, 11, открылся в декабре 2013 года. Технопарк, так еще называют бизнес-инкубатор, расположился между Духовым и Звериным монастырями в здании, где в 1778 году находилась парусная фабрика. Его создание стало возможным благодаря выигранному в 2010 году гранту в сумме почти 100 миллионов рублей на развитие инновационной инфраструктуры университета. Бизнес-инкубатор – это площадка, которая является школой для бизнесменов. И вот здесь появился первый проект – смарт-сайт. Лидер проекта Владимир Кузьмин говорит, сейчас интернет-бизнес процветает. Его команда, проанализировав, что предлагает рынок в целом, а это два больших направления, продающие страницы и презентационные сайты, решила все это объединить в одном. Так и появился проект «Смарт-сайт», говорит Владимир Кузьмин.
любая организация или физическое лицо, которое ведет какую-либо деятельность. Я условно говорю бизнес, потому что бизнес, у него есть деньги, он готов платить. Это может быть социальное предпринимательство, и тогда мы работаем там на каких-то просто других условиях, не финансовых, там, может быть, спонсорские, поддержку оказываем и так далее. Любая деятельность, она ведется с какой-то целью. Вот для того, чтобы этой цели добиться, практически каждая организация может увеличить эффективность за счет инновационного интернет-ресурса. Любой пример приведите, я вам опишу, как мы можем им помочь. Потому что говорить из воздуха, что мы можем все, мне не хочется. А вот вы скажите один пример.
Собирать подарки на Новый год для престарелых.
Есть человек или, может быть, несколько волонтеров, условно их назовем, да, которые собирают, может быть, подарки, может быть, финансовую помощь, может быть, просто вещи. Соответственно, у них цель как можно больше привлечь для нуждающихся, привлечь, ну, незаинтересованных, скажем так, тех, кто не прошел мимо. Как можно это сделать? Если они привлекают деньги, надо максимально упростить процедуру финансового перевода. Можно установить транзакционные элементы, чтобы люди, просто вводя несколько символов, там условно номер карточки, например, банковской, перевели. Сейчас в основном многим приходится или дойти до банка, или как-то через отдельную онлайн-систему перевести эти деньги. Это занимает у них там время, не каждый готов это время потратить. Соответственно, процедура упрощается, никаких вопросов как бы не остается. Здесь есть хороший пример вот этого рождественского марафона, например. Там упрощено все до телефонного звонка. Также и у нас здесь задача, ну, не в телефонном звонке, а в интернете, все это максимально упростить.
К вам обращается человек, или вы себя продвигать будете, или вы обращаетесь к бизнесу?
Что... Одно другому не мешает. Разумеется, есть люди, которые к нам обращаются напрямую, с кем-то мы уже работали, с кем-то мы просто знакомы, и они знают, что мы этим занимаемся, и готовы обратиться при необходимости. Кому-то мы что-то предлагаем. Находим интересную нишу, анализируем ее, понимаем, что для какой-то конкретной или нескольких организаций мы сможем там улучшить их положение, звоним и предлагаем какую-то услугу. Я боюсь, наш продажник обидится, если я начну его тайны выдавать. А его здесь сейчас нет, поэтому, наверное, как бы этот вопрос обойдем.
Ваша команда, как вы ее набирали, где вы ее искали?
Самое сложное в работе над проектом – это создать хорошую команду.
И объяснить, наверное, что вы хотите получить.
Ну, объяснить это все приходит со временем, а набрать людей, которые заодно, которым как минимум комфортно вместе работать, которые друг друга поддержат, не бросят, не там предадут – это процесс длительный. Разумеется, до того, как мы получили возможность вести свою деятельность в бизнес-инкубаторе, у нас уже часть проектной команды была собрана, но когда, как уверенность в себе дополнительно, да, получили возможность работать здесь, у нас появились новые люди, и они прижились, работают с нами.
Почему выбрали именно бизнес-инкубатор как площадку для реализации своего проекта?
Здесь невероятно комфортные условия. Ну, как минимум, это центр города. Может быть, кто первый раз сюда идет, он найдет его там не за 3 минуты, а там за 10, но это не страшно. Зато, зная путь, дойти сюда можно от остановки за там 4-5 минут, центр города. Здесь, в принципе, комфортно, уютно и красиво, тепло, здесь современный ремонт. Здесь есть конференц-зал, здесь есть переговорная комната, всем этим мы можем пользоваться. Здесь есть... горячая вода, в конце концов. Не в каждом офисе есть горячая вода. Для нас проводились, и я уверен, будут еще впредь проводиться мероприятия, которые помогают нам. Перед умником было мероприятие специально, как бы, ну, если не учили, то, по крайней мере, консультировали, как защищаться по презентации. Мы можем задавать какие-то вопросы, и нам всегда помогут на них найти ответы. Либо своими силами проконсультируют, либо привлекут специалиста. С этим здесь проблем нет.
На сегодня на площадке бизнес-инкубатора проходит стажировку 4 проекта. Каждый здесь может получить поддержку на развитие своего инновационного бизнеса. Здесь созданы не только комфортные условия для работы, офисы, комната отдыха, душ, конференц-зал, но и сотрудники бизнес-инкубатора готовы помочь начинающим предпринимателям найти деньги на проекты, заказы, помочь с кадрами и многое другое.
– Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Новгородский университет, как и вся страна, впрочем, готовится отпраздновать 70-летие Победы. Уже сверстан план основных мероприятий, но что особенно, наверное, важно для учебного заведения, где обучаются тысячи молодых людей, ведется и систематическая работа в этом направлении, не зависящая от круглых дат. Рассказать подробности мы пригласили проректора по социальному развитию и воспитательной работе Михаила Раненко.
Такой план, безусловно, уже существует. Он разрабатывался всеми структурами университета, поступали предложения, и вот сейчас он сверстан, этот план.
Вы сразу назовите структурные подразделения, чтобы мы знали, кто участвует хотя бы в разработке плана, кто будет что-то готовить?
Это, конечно же, и все институты, это колледжи университета, внеучебно-творческие центры различные наши. Сейчас этот план ждет утверждения у ректора, то есть он до конца еще сейчас просматривается. В ближайшее время откроется страница на портале университета, которая будет посвящена юбилею Победы. План действительно масштабный получился. Это не только общее мероприятие, это и информационно-издательская деятельность там освещена. Но из основных событий, которые предусмотрены, прежде всего, конечно, участие и в городских, и областных мероприятиях, которые традиционно будут проводиться и в городе, и в области, это, конечно же, работа студенческого союза по, так скажем, облагораживанию воинских захоронений, могил ветеранов, то, что уже велось и ведется постоянно силами студенческого союза. Это помощь, конечно же, ветеранам, посильная помощь тем, кто нуждается в ней. Это оказание различных услуг, в том числе и юридических. Ну, то есть, такая масштабная работа по взаимодействию с нашими ветеранами.
Ну, вот а в чем еще, кроме юридических услуг, эта помощь может выражаться?
Ну, это помощь на дому. Прошлый юбилей мы даже работали с некоторыми ветеранами по их заявкам, по ремонту квартир, ну, косметическому ремонту, небольшому, конечно, ремонту. То есть наши студенты приходили, помогали и в уборке, и в ремонте вот отчасти. То есть, ну, то, в чем нуждаются наши пожилые люди, наши ветераны вот в настоящий момент.
А вот вы работаете с ветеранами, которые что, входят в состав Совета ветеранов или, я не знаю, ветеранской организации университета?
Нет, не обязательно. У нас есть и адресные какие-то заявки, и индивидуально наши студенты работают с теми ветеранами, с которыми выходят вот на связь, в контакт. И очень много ветеранов вот по линии политехнического института, с которыми есть взаимодействие, там своя группа ветеранов. То есть, конечно же, к сожалению, ветераны уходят сейчас из жизни, их становится все меньше и меньше, но тем не менее, вот именно сейчас-то и требуется вот эта поддержка. И вы знаете, вот часто замечаешь, что даже не столько вот там походы в магазин или какие-то поздравления с праздником, а просто внимание. Вот если наши студенты просто приходят к ветеранам, беседуют с ними, слушают, о чем они рассказывают, это очень важно не только для студентов, но и для самих ветеранов, потому что они чувствуют к себе внимание.
Для них, наверное, даже важнее, ведь люди в возрасте хотят рассказать, хотят, конечно, передать, хотят вспомнить.
Да, конечно, да. И вот как раз очень много идет вот этих бесед во время встреч, причем есть прекрасный опыт, опять же, в политехническом институте на основании вот этих встреч с ветеранами, студенты записывали эссе, и уже вот вышла целая серия книг, основанных вот на этих впечатлениях студентов от бесед с ветеранами. Сейчас готовится к изданию еще 3 книги, мы надеемся, что вот к 9 мая они увидят свет.
Ну, мне кажется, что вот эта работа с ветеранами, и, может быть, издание тоже, да, это одна из главных все-таки составляющих плана, но, тем не менее, мы перейдем, наверное, к другим пунктам. Есть ли еще что-то?
Ну, конечно же, это и поездки по местам боевой славы наших студентов и преподавателей. Это выезды не только в Мясной Бор, но и вообще по области, поскольку Новгородская область в годы войны претерпела очень многое. И, опять-таки, вот я здесь повторюсь, это не просто поездки и внимание к этим местам, а это и стремление их как-то облагородить. Вот, например, у нас есть воинское захоронение, над которым мы ведем шество в деревне Самбатово Поддорского района, и силами преподавателей и студентов Новгородского университета там была проведена реконструкция в свое время, это вот 5 лет тому назад. Ну и вот мы надеемся в настоящее время, как только станет сейчас потеплее, и студенты наши, преподаватели попробуют там еще, ну, более облагородить вот это воинское захоронение.
Вот помимо тех книг, которые будут изданы по воспоминаниям, собранным студентами, будет ли еще что-то пущено в печать?
Ну вот в прошлом году, 7 мая, на первом этаже в первом корпусе нашего университета была открыта мемориальная доска, посвященная преподавателям, студентам, сотрудникам университета, участвующим в Великой Отечественной войне. Вот по этим материалам сейчас готовится к изданию книга, которая подготовлена преподавателем Быстровым Евгением Спиридоновичем и студентами нашего университета. Мы надеемся, что это издание тоже увидит свет до 9 мая.
Михаил Дарович, как обычно бывает, мы все готовимся к крупным датам, она случается, и мы говорим: слава Богу, до свидания.
Ну, конечно же, нет, потому что вот этот план учитывает не только вот этот период, оставшийся до 9 мая, а мы, поскольку занимаемся системной этой работой, берем во внимание и то, что уже было. Вот я не случайно говорю о 2014 году, потому что тогда была открыта и мемориальная доска в гуманитарном институте, вернее, это в 2013 году была открыта мемориальная доска, посвященная Шарову, герою Советского Союза, который учился в свое время в Антоново. То есть это системная работа, которая не заканчивается какой-то датой, она идет постоянно. И в течение этого года, и после 9 мая будут, безусловно, мероприятия и события, которые будут посвящены ветеранам Великой Победе.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Все вы уже прекрасно знаете, что нынешний 2015 год объявлен годом литературы. И мы, конечно, не можем удержаться от того, чтобы посвятить некоторую часть наших разговоров этому году. А посвятить можно очень просто. Нужно поговорить о том, как писатели меняли русский язык. Не всем это удавалось. Конечно, эта тема невероятная не для наших 50-минутных разговоров, но чтобы дать себе такой фундамент для этих разговоров и в то же время придать им авторитетность, мы можем еще отметить память Виктора Владимировича Виноградова, которому в этом январе исполнилось 120 лет. Конечно, для меня это удивительные цифры, потому что я воспитывалась в университете. Училась я, конечно, когда Виноградова не было, но мой учитель Вера Арсеньевна Белошапкова считала своим учителем Виктора Владимировича Виноградова и нам постоянно внушала, по-моему, прям со второго курса: «Виноградов – ваш синтаксический дедушка». Эту фразу и мой сын знал в 4 года, когда мы отмечали столетие Виноградова. Кажется, недавно, а уже 120 лет. И теперь, конечно, я уже давно занимаюсь не только синтаксисом, но как раз к Виноградову обращаюсь очень часто. И думаю, что Виноградов – мой филологический дедушка. И мне кажется, прекрасная возможность, спасибо журналу «Университет» за возможность, дань памяти Виноградову воздать, перелистывая его страницы, посвященные тому, как писатели изменяли русский язык. А как раз это его очень интересовало, и про это он очень много написал. И, собственно говоря, Виноградов сформировал такой новый университетский курс, который назывался «История русского литературного языка». А история русского литературного языка, ну, во всяком случае, с 18 века, именно и определяется тем, как писатели на литературном языке писали, ну, и предлагали всем. Ну, вы знаете, что писатели в русской истории были законодателями мод и властителями дум, и поэтому мы вот таким займемся. И чтобы начать наш этот разговор, долгий, серьезный, вообще-то говоря, по сути своей, может быть, мы недостаточно серьезно, так по-домашнему его поведем, мы начнем с такой даты. 200 лет. 200 лет случилось такому эпизоду, который вообще хрестоматийный, всем как бы известен. Это выступление Пушкина на лицейском экзамене, где, как он сам написал, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Действительно, это был уже финал жизни Державина. И этот эпизод мы его зрительно представляем по картине Репина. Да, Пушкин на лицейском экзамене, где Пушкин с таким возвышенным жестом в центре, а вокруг невероятное количество господ и дам, а на втором плане такие молодые люди, в лицейской, какой-то другой форме. Меня всегда это поражало с детских лет. Я думала, что экзамены все так проходят, и надо выступать перед невероятным количеством дам и господ. Ну, как потом жизнь показала, это сейчас проходит в более прозаических условиях. Но вот этот эпизод отмечают наши медиа как начало карьеры Пушкина. Но ведь на этом эпизоде он не рассказывал учебник Крючкова и Бархударова, а он представлял свое стихотворение «Воспоминания о царском селе». Именно тогда Державин восхитился, а Пушкин, как мы знаем, сразу же убежал в смущении, а Державин велел его позвать, хотел обнять. Ну, так мы знаем это в воспоминаниях самого Александра Сергеевича. Так вот, мне кажется, это замечательный эпизод, чтобы начать наш разговор о писателях, полистывая страницы Виктора Владимировича Виноградова с Державина. Тем более Гаврила Романович Державин, мы к нему вообще как-то относимся с большой нежностью, по-земляцки, потому что у него была очень интересная биография, но вот этот последний, финальный, так сказать, эпизод его жизни прошел на Новгородской земле, в нынешнем Чудовском районе, где у него была имение Званка. И от этого имения сейчас, как я понимаю, ничего не осталось. Но интересен нам вот такой вопрос. И похоронен он, напомню, все это, конечно, знают, в Хутынском монастыре, в таком пределе особом, где написано на его могиле, что он тайный советник и разных орденов кавалер, и ни слова ни о поэзии, ни о литературе. Но мы-то как раз вот этим интересуемся. Державину, и об этом пишет Виноградов в своих работах по истории литературного языка, принадлежит значительный, значит, такой поворот русского языка к русской жизни, я бы сказала. Ну, нам кажется это совершенно нормальным и естественным, но чтобы оценить силу этого поворота, надо себе представлять литературный язык и язык поэзии XVIII века, в который много вложил Ломоносов, и он был очень, так сказать, развит, масса текстов, и это был язык, это были тексты, в которых, значит, действовали греческие богини, боги, какие-то нимфы, и, конечно, это все было очень высокопарно, пафосно, и к реальной жизни никакого отношения, и никто не требовал. Таковы были законы поэзии. Поэзия должна быть на Олимпе. И в такую поэзию вошел Державин. И он прекрасно с этим справлялся. И если вы почитаете. Но именно поздний Державин начинает отходить от этих канонов и выглядеть нарушителем, а на самом деле изменителем литературного языка, языка поэзии. Ну, это не то, что мы с вами увидели. Виноградов приводит слова Белинского. И вот что пишет Белинский дословно в поэзии Державина. «Уже слышатся и чуются звуки и картины русской природы, но перемешанные с какой-то искаженной на французский манер греческой мифологией». Это как-то с упреком говорит Белинский, а мы-то понимаем. Вот он приводит пример. «Спустил седой Эол Борея с цепей чугунных из пещер». Дальше Белинский так иронизирует. «Что за Борей? Какие цепи?» Речь идет просто о том, что начался ветер. Ветер. Но дальше он пишет, Белинский, и рядом такие строки. «Уже румяна осень носит снопы золотые на гумно». И вот эти строки нравятся Белинскому, потому что здесь проглядывает российская жизнь. Он так пишет. «Какие прекрасные два стиха!» Стихами назывались строки. «По ним вы думаете, что вы в России». Ну, а лингвистически мы можем сказать, что Державин впустил в поэзию русскую лексику. Именно снопы, гумно, носит. Ну, правда, тут, если быть таким строгим, то он сказал «золотые», а не «золотые». Это все-таки славянизм, да, старославянизм. «Румяна осень», а не «румяная». Конечно, мы не можем признать, что это абсолютно, так сказать, естественный русский язык, тем более для нас близкий. Нет. Но еще раз повторяю, открыл дверцу. И вот у него появляются синички, голуби. У него даже отдельный стих, который посвящается его пуделю. Правда, его зовут Милорд при этом. Ну, в общем, я хочу напомнить одно стихотворение, очень знаменитое, но как-то я как не спрошу студентов, они его не знают. Это знаменитое стихотворение Державина, называется так: «Евгению, жизнь званская». Тут имеется в виду Евгений Болховитинов, о котором мы, наверное, говорили, да, викарий, да, новгородского церкви. И жизнь званская, это мы теперь тоже понимаем, в званке. Это, собственно, Евгению, он, значит, как бы повествует стихотворно о своей жизни в этом имении и противопоставляет ее петербургской жизни, на которую он никак не согласен. Но вот первая строфа, она очень знаменита, звучит так: «Блажен, кто менее зависит от людей, свободен от долгов и от хлопот приказных», приказных, значит, бюрократических, да, «не ищет при дворе ни злата, ни честей и чужд сует разнообразных». Блажен. Ну, понятно, такая почти библейская формула. Блажен, да, кто? Блаженный, да. Ну, а дальше перечисляются вот эти преимущества сельской жизни. Ну, тут еще, наверное, немного. А вот я хочу вам показать вот эту лексику повседневности, да, русской жизни. Значит, его обед, как он описывает свой обед. «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут». И, значит, так динамично, и вот что на этом столе. Послушайте, лучше, если вы уже поели. «Багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красный, что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером там щука пестрая». Прекрасно. Ну, нельзя не согласиться. Это просто картина голландский, голландский какой-то натюрморт. И дальше он объясняет: «Прекрасны потому, что взор манят мой вкус, но не обилием или чуждых стран приправой, а что опрятно все и представляет Русь. Припас домашний, свежий, здравый». Ну, просто и гимн импортозамещению, я бы сказала. И дальше он, например, пишет как-то без всякого поэтического пафоса, например, о себе. Ну, после вот этого, значит, обеда, со множеством, надо сказать, вообще блюд, тут кофе два глотка, схрапну минут пяток, там в шахматы, в шары или из лука стрелами, пернатый потолку лаптой мечу литок и тешусь разными играми. Удивительно, конечно, в таком солидном возрасте он начал лаптой. Ну, шахматы, понятно, а лук, стрелы, лапта, это, по-моему, говорило о том, что он хорошо себя чувствовал. Ну, в общем, я думаю, вы уже ощутили, да? Тем более тут масса персонажей, ну, от его жены, которая рассматривает принесенные разные ткани, и до, значит, его немножко такого, сейчас скажу вам, плутоватого, значит, староста усастого. Множество всяких персонажей и, соответственно, лексики. Итак, если очень упрощать, да, что мы вынуждены делать, то мы скажем так: Державин для русской литературы, для русского литературного языка сделал то, что он приоткрыл окошко для реальной русской жизни, а не олимпийской, а в языковом отношении для русской лексики, в том числе диалектизмов. Я когда перечитывала, я прочитала там Виноградова в качестве примеров, такие диалектизмы, которые я вообще не знаю. Значит, это он обратился к самым, так сказать, глубинным слоям русского языка. Но еще раз обратите внимание на мое выражение: приоткрыл окошко. И эта тенденция продолжалась, и продолжали его последователи Державина, о которых мы поговорим, листая страницы Виктора Владимировича Виноградова, его научных трудов. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 9 февраля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!